эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухуми и Цхинвали 20 часов, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Исполнилось 5 лет со дня убийства Макшарипа Аушева. Кадыров выступил против интернета. Южная Осетия планирует объединение с Россией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине проводятся досрочные выборы в Верховную Раду. В Афганистане официально завершаются боевые операции США и Великобритании. Суд в Каире приговорил на сроки до 3 лет продемократических активистов. На Украине сегодня проводятся досрочные выборы в Верховную Раду. В них участвуют 29 партий, в том числе президентский блок Петра Порошенко, Народный фронт во главе с премьер-министром Арсением Яценюком и партия «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Многие соратники скрывающегося экс-президента Виктора Януковича выступают от партии «Сильная Украина» и оппозиционного блока. На избирательных участках по всей стране работают около 4000 наблюдателей. Более 4,5 миллиона избирателей Украины не смогут проголосовать на внеочередных парламентских выборах из-за конфликта на востоке Украины. Контролируемые сепаратистами районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым, включая Севастополь, на Украине считают оккупированными территориями. В день выборов президент Украины Петр Порошенко неожиданно прибыл в город Краматорск на востоке Украины.
Думаю, это будет совершенно новый парламент, который будет соответствовать новой стране и новому народу, которые родились после революции достоинства в моей стране.
Сказал Порошенко, выступая в городе Краматорск на востоке Украины. На Украине явка избирателей по состоянию на 16 часов местного времени составляла более 40%. Об этом сообщается на сайте Центр избиркома. По данным ЦИК, наибольшая явка во Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Волынской и Тернопольской областях. Самая низкая явка в Луганской, Донецкой и Одесской областях. УНИАН ранее проводила слова заместителя председателя украинского ЦИК Жанна Усенко, которая отметила на брифинге, что комиссия констатирует более низкую явку избирателей по сравнению с президентскими выборами. Поступила информация о нарушениях и разного рода инцидентах в день голосования. Так, в Донецке 4 местных жителей попали под обстрел сепаратистов, решив прийти на участок в школе, где они обычно голосуют. Об этом со ссылкой на слова потерпевших проинформировали наблюдатели совместной мониторинговой кампании Донецкой областной организации, Комитета избирателей Украины и гражданской сети «Опора». Один из потерпевших рассказал, что из здания школы по ним выпустили автоматную очередь и что они едва спаслись, успев вовремя добежать до машины. По словам собеседника наблюдателя, он не знал, что ни один избирательный участок в Донецке не открылся. В Мариуполе неизвестный обрызгал избирательный участок из газового баллончика, предположительно планируя осуществить вброс бюллетеней. Под Киевом в городе Фастове полиция задержала возле одного из участков автобус с так называемыми тетушками. По их словам, они ездят по участкам с целью проверки хода голосования. На вопрос, какую организацию они представляют, молодые люди ответа не дали.
Эхо Кавказа. Новости.
В Афганистане сегодня официально завершаются боевые операции морских пехотинцев США и военнослужащих Великобритании. Военные объекты переданы афганской армии, иностранные солдаты и офицеры готовятся покинуть Афганистан. Точное время отправки на родину держится в тайне. В провинции Гельмент на юге Афганистана в штабе регионального командования международного контингента были спущены флаги США и Великобритании. Американские войска передали афганским властям базу Кемп Лезенек, свой крупнейший гарнизон в Гельменде. Британцы передали афганской армии, находящуюся в том же районе, базу Кэмп-Бестиан. Об этом сообщило агентство Рейтер. В провинции Гельменд, где размещаются иностранные войска, выращивается от 80 до 90% опийного мака, основного источника финансирования талибов. Происходившие в этом году кровопролитные бои между войсками коалиции в союзе с афганской армией и талибами вызвали сомнения в способности афганских правительственных сил справиться с исламистами без внешней поддержки. Международная коалиция в Афганистане в 2010 году достигла численности в 140 тысяч солдат и офицеров. К январю 2015 года на афганской территории останутся не более 12,5 тысяч инструкторов и советников. В Красноярске сегодня прошла акция протеста с требованием понизить цены на автомобильное топливо. О митинге автомобилистов рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лаврат.
Вопреки ожиданиям организаторов акции протеста, выразить свое несогласие пришло немного жителей города, хотя они рассчитывали на более чем 100 участников. Выразить свое неудовольствие открыто решились всего около 50 человек из миллионного города. Выступающие говорили о себестоимости топлива и повышающихся акцизах и налогах на добычу полезных ископаемых. Также они требовали снизить цены на топливо на 15-20%. Если со стороны властей не будет принято никаких решений, то они готовы вывести на улицы гораздо больше людей. По словам организаторов, это сложно, но реально. Критической ценой за литр самого распространенного вида топлива, после установления которой начнутся массовые протесты, активисты называют 40 рублей. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Суд в Каире в воскресенье приговорил на сроки до 3 лет тюрьмы 23 продемократических активистов, среди которых известные правозащитники. Каждый из них также обязан выплатить штраф на сумму в 1400 долларов. Активистам меняется в вину участие в несанкционированном выступлении. Вынесенный приговор может быть обжалован. Судебный процесс связан с мирной демонстрацией у президентского дворца 21 июня. Собравшиеся протестовали против одобренного в ноябре прошлого года закона о дополнительных условиях при организации и проведении общественных акций в Египте.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Исполнилось 5 лет со дня убийства известного ингушского общественного деятеля Макшерипа Аушева. Преступление до сих пор не раскрыто, продолжает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Макшерип Аушев погиб 25 октября 2009 года вблизи селения Нартан по дороге в Нальчик. «Ладу Приору», в которой ехал оппозиционер, обстреляли из проезжавшей мимо машины. Генпрокурор России Юрий Чайка взял расследование под личный контроль. По его указанию на место преступления выезжал заместитель генерального прокурора по Южному федеральному округу Иван Сидорук. Генеральный прокурор также дал указание своему первому заместителю, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, создать специальную следственную группу Главного следственного управления в Южном федеральном округе. В политику Макшерип Аушев пришел после того, как 19 сентября 2007 года неизвестные силовики похитили его сына и племянника. В тот же день он организовал в Назране акцию протеста, на которой потребовал немедленного освобождения похищенных. В ночь на 20 сентября похищенных отпустили. С этого момента Аушев возглавил ингушскую оппозицию, а также самостоятельно пытался добиться расследования похищения сына и племянника. Ему удалось выяснить, что они содержались в секретной тюрьме на территории селения Гойты Курсмартановского района Чечни. Но добиться официального расследования этого преступления так и не получилось. Аушев и его соратники возлагали ответственность за правовой беспредел в Ингушетии на руководство республики. Оппозиционеры предпринимали несколько попыток проведения в республике акций протеста, которые жестоко подавлялись силовыми органами. В феврале 2008 года Макшерипа задержали и предъявили ему обвинение в организации незаконного митинга в зоне КТО, а также в организации массовых беспорядков. Несколько месяцев он провел в СИЗО города Нальчик. В июне 2008 года Аушева и несколько его соратников выпустили на свободу под подписку о невыезде. Обвинения не сняли. В феврале 2009 года уголовное дело, которое ввело Главное следственное управление Следственного комитета по Южному федеральному округу, передали для рассмотрения в суд. 30 июля 2009 года Верховный суд Республики Ингушетия полностью оправдал Макшарипа Аушева. 15 сентября того же года при въезде в город Магас сотрудники неустановленной силовой структуры предприняли попытку похищения Макшарипа, но ему удалось привлечь внимание людей и тем самым избежать похищения. После смены власти в республике Аушев сотрудничал с новым руководством. Убийцы Макшарипа Аушева выбили хорошую карту из моих рук. Он был мне реальным помощником в республике, хотя мы это особо и не афишировали, заявил президент Ингушетии Юнусбек Евкуров в эфире программы Первого канала «Познер». Евкуров пообещал оказать содействие в расследовании этого преступления. Отец Макшарипа Аушева Магомед Хаджи неоднократно заявлял, что к убийству сына причастны представители силовых структур и даже утверждал, что ему известны имена убийц. «Мы создали комитет по расследованию убийства, где я являюсь руководителем. В этот комитет входят адвокаты, старейшины. Мы многое узнали, но пока ничего не сообщаем о результатах собственного расследования, всему свое время», рассказал в прошлом году корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Хаджи Аушев. Между тем, официальное следствие не торопится озвучивать результаты своей работы. Убийцы не выявлены, мотивы убийства не установлены, преступление не раскрыто. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отключить в Чечне интернет. Кадыров уверен, что всемирная сеть сбивает чеченскую молодежь с правильного пути и используется ваххабитами для распространения своих проповедей. Подробности в материале нашего корреспондента Магомеда Тариева.
В понедельник, 20 октября, отвечая на вопросы журналистов Интерфакса, Рамзан Кадыров заявил: «В каждом доме есть интернет. Любой может взять и послушать проповедь какого-нибудь ваххабита. Даже у меня дома мой ребенок тоже может наткнуться на какую-нибудь проповедь. Поэтому наши имамы работают в том числе и в соцсетях. Раньше легко нам было работать, когда человек читал проповедь. А сейчас везде есть интернет, и молодежь любит слушать проповеди оттуда. Было время, когда я мечтал, чтобы у нас в республике заработал интернет. Но сейчас я за то, чтобы его отключили. Хотя это в политическом, экономическом и социальном плане большой минус. Но мы перестали бы убивать друг друга». Рамзан абсолютно прав в том, что раньше его имамам было легче. Молодежь в послевоенной Чечне, чтобы не угодить в списки неблагонадежных, оттуда путь зачастую лежал в списке мемориала и других правозащитных организаций, которые фиксировали случаи бессудных казней и похищений, была вынуждена посещать пятничные проповеди правильных имамов. Все это продолжалось до тех пор, пока в республике не появился интернет. В сети стали появляться ролики, которые показывали официальное духовенство в не самом лучшем свете. Одним из первых появилось видео, на котором жители одного из чеченских сел требовали от присланного им имама говорить на пятничных проповедях о Боге и вере, а не о семье Кадыровых и их достижениях и заслугах. Имам что-то лепетал в ответ, но его ответы тонули в море возмущенных голосов. Дальше больше. Местные острословы буквально объявили интернет-войну официальному духовенству. Социальные сети до сих пор забиты видео и аудиозаписями, высмеивающими имамов и даже самого муфтия Чечни. Справедливости ради стоит сказать, что проповеди некоторых духовных лидеров в Чечне только специалисты могли отличить от выступлений Петросяна. Некоторые жители республики даже стали уезжать по пятницам в Дагестан и Ингушетию слушать непроверенных Кадыровым имамов. Ну а те, кто не мог себе позволить этого, скачивали их проповеди в интернете. Все это, естественно, не нравилось Кадырову. Он ругал местное духовенство за слабую работу с молодежью, но радикальных мер не принимал. Однако в итоге ему все равно пришлось лично вмешаться и заставить потерявших связь с реальностью священнослужителей каяться на камеру, естественно, в его присутствии, и просить прощения за свои фантазии, выдаваемые ими за Святое Писание. Однако у сегодняшнего наступления Кадырова на интернет есть более актуальная причина. Пару лет назад чеченская молодежь начала уезжать на джихад в Сирию. Я полагаю, что Кадыров не имел ничего против того, чтобы те, кто мог уйти в леса Бамута и Ведено, оказались в пустыне под Дамаском. Однако уехавшие в Сирию каждое свое выступление начинали с обещания вернуться и поквитаться с Кадыровым. Рамзан отвечал им взаимностью, обещая встретить их по возвращению достойно. Эта милая перебранка в интернете могла продолжаться еще не один год без всякого ущерба для обеих сторон. Но в Сирии появился ИГИЛ. Часть чеченцев присоединилась к исламскому государству, в том числе и такие знаковые фигуры, как Абу Умар Шишани. И вместо пустых угроз в интернете появился прайс-лист от ИГИЛ, где были указаны цены за голову Кадырова и его окружение. Кадыров мгновенно отреагировал на это, заявив, что порождение западных спецслужб ИГИЛ будет им уничтожен едва ли не собственноручно. Угрозы угрозами. Но Кадыров понимает, что ИГИЛ – это не герои-одиночки, выкладывающие свои угрозы властителю Чечни в Ютубе, а серьезный противник. На сегодняшний день интернет, а точнее пропаганда в сети, их единственный плацдарм в подконтрольной Рамзану республике. И пользуются они весьма эффективно. Молодежь не только из Чечни, но и практически из всех республик Северного Кавказа продолжает уезжать в Сирию. И есть вероятность того, что к отрядам Имарата Кавказ в республике в будущем могут присоединиться отряды ИГИЛ. Поэтому Кадыров, стремясь лишить противника возможности пропаганды и вербовки сторонников в Чечне, заявляет о том, что интернет в республике надо отключить, несмотря на то, что это будет большой минус в политическом, экономическом и социальном плане. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Около 18 часов 10 минут 21 октября 1999 года в некоторых районах Грозного прогремели взрывы. По сообщению корреспондента Associated Press Марии Эйсмант, были убиты 118 и ранены более 400 человек. Продолжает член правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Уходящая неделя началась с тревожных известий. 20 октября в новостях сообщили, украинские вооруженные силы обстреляли Донецк тактическими ракетами «Точка-У». Эти сообщения повергли в ужас тех, кто помнил, как 15 годами ранее такие же ракеты накрыли центр Грозного. Тогда, 21 октября 1999 года, погибли около 140 мирных жителей города и еще около 400 были ранены. Если бы теперь шрапнелью также накрыло жилые кварталы Донецка, это стало бы военным преступлением. Да и само по себе применение этих ракет, потенциальных носителей ядерного оружия, забрасывающих почти полтонны на 120 километров в ходе объявленного сторонами перемирия, значило бы резкую эскалацию конфликта. Перекличка между событиями была слишком очевидной. Просто про те события известно уже давно, так давно, что все успели забыть, что именно произошло, как врали чиновники в форме и в штатском, как эта ложь была разоблачена и как ушли от ответа виновные. Пока не было достоверных сведений о пострадавших в Донецке, оставалось вспоминать свидетельства из Грозного. Одними из первых тогда передали сообщение с места трагедии корреспонденты «Радио Свобода». Вот что говорил Андрей Бабицкий. Удар по центральному рынку Грозного, той ее части, на которой торгуют не продовольствием, а одеждой, посудой, аппаратурой и прочим, застал людей под конец базарного дня, когда все после работы торопятся сделать необходимые покупки. Сегодня утром мы все побывали на рынке. Целый квартал лоточков, будочек и навеса снесен взрывом. Абсолютно обыкновенный колхозный рынок. Там торгуют продуктами. А там, куда упала ракета, там торговали вещами. Мы поехали в 9-ю городскую больницу. И там застали чудовищную картину. Залитые кровью полы и огромное количество раненых. Раненых, убитых и умирающих прямо на наших глазах людей подвозили каждую секунду. Среди попавших под осколки, но выживших, была 14-летняя грозненка Полина Жеребцова, торговавшая на рынке газетами. Она описала свой ужас в дневнике, но не опубликованном. По сообщению Хасина Радуева, все ракеты взорвались в центральной части города. На центральном рынке, торговые ряды которого функционируют практически круглосуточно, погиб 61 человек. В мечети поселка Калинина в часы вечерней молитвы оказались около 60 человек, 41 погиб. Одна из ракет взорвалась во дворе единственного в Грозном действующего родильного дома. Жертвами стали 13 женщин и 15 новорожденных малышей. Еще 7 человек погибли от осколков на стоянке перед зданием роддома. Много раненых у главпочты, где на автостоянке в момент взрыва находились несколько автобусов с пассажирами. Из репортажа корреспондентов «Свободы» следовало, что целью обстрела могли быть собравшиеся на совещание полевые командиры, туда же пришли и журналисты. Мы находились у здания генерального штаба во внутреннем дворике. И в это время прогремели два взрыва, после чего мы спустились в подвал. Взрывы прогремели совсем недалеко от нас, буквально в 50-60 метрах. Нас спасло то, что ракеты упали с внешней стороны здания и фактически ударили по фасаду. Однако цель эта поражена не была, что неудивительно. Само название ракеты «Точка» не должно вводить в заблуждение. Российская армия широко применяла эти ракеты в ходе Второй Чеченской войны и в августовской войне в Грузии. Однако навскидку можно вспомнить лишь два случая поражения цели «Точкой У». 9 января 2000 года это были боевики, окружившие российскую комендатуру в чеченском райцентре Шали. Ракета, возможно, наводилась по радиосигналу. В Грузии в августе 8-го поражен был радар ПВО. Ракета шла на его излучение. В остальных же случаях, когда ракета не сама наводится на цель, а идет по заранее заложенным в нее координатам, точность попадания может обеспечить только выучка боевого расчета. Ошибиться в вывешивании машины на полградуса получили полкилометра не туда, заметил командир дивизиона точек на учениях 3 года назад. Это с лихвой возмещается большой площадью поражения. Среди неядерных вариантов снаряжения головной части точки есть осколочно-фугасные, площадь поражения осколками 2-3 гектара, и кассетные, 5-7 гектар, предназначенные для поражения незащищенной живой силы и бронированной техники противника. Использование этих ракет по жилым кварталам населенных пунктов является военным преступлением. Это либо преднамеренное нападение на гражданское население, либо заведомо неизбирательные удары. А что же теперь? Оказывается, дело не просто не закрыто, его не выявили. Об этом нету сведений нигде у военной прокуратуры. Ну и, наконец, а что же было в Донецке? В Донецке, как выяснилось, взорвался действительно склад взрывчатых веществ на заводе на окраине города. И, слава богу, никто не погиб. Но об этом сообщали в новостях. О том, что было 15 лет назад в Грозном, не вспомнил никто. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Югостинские политики высказываются за скорейшее подписание договора об интеграции с Россией. Как заявил недавно в интервью «Эхо Кавказа» экс-спикер парламента Самопровозглашенной Республики Южная Осетия Станислав Кочеев, проект документа готов и будет подписан до конца года, рассказывает Жанна Тарханова.
Юго-осетинские политики не готовы раскрывать детали нового документа. Неизвестно и то, когда он поступит в республику и будет ли представлен на суд общественности, как это сделано в Абхазии. Вице-спикер парламента от партии «Единая Осетия» Дмитрий Тасоев пояснил, что проекта договора не видел, не читал и, соответственно, комментировать ничего не может. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов подтвердил, что в парламент никаких документов не поступало, добавив, что народники всегда выступали за активизацию интеграционных процессов с Россией. Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Яна Амелина в разговоре со мной пояснила, что в Москве первоначально речь шла об усилении интеграционных процессов с Южной Осетией, а не с Абхазией.
Если вы знаете, что мы не знаем, значит, его нет, у вас, в общем, для широкой общественности. И мне кажется, было бы логично, что если бы он существовал, то начать подписание именно с него, потому что как раз Южная Осетия, а вовсе не Абхазия, хотела бы вот так вот максимально расширить свои связи с Россией, да, вплоть до вот, рассмотрения вариантов вхождения, да, в состав Российской Федерации. А в Абхазии подобных настроений значительно меньше, это вот видно по обсуждению проекта договора. Но еще мы делаем вывод, что либо тут готовится какой-то странный ход конем, что, а вот сейчас у трассы покажут еще и юго-осетинский договор. Но я боюсь, что все попроще, и решили начать с Абхазии, вопреки очевидному. Ну или, во всяком случае, тогда я понимаю вот логики этого процесса. Так что пока никакого юго-осетинского договора нет.
Российский эксперт говорит, что уверена в результатах подобного референдума. Тем не менее, чтобы не ставить под вопрос легитимность процесса, следует организовать волеизъявление, считает Амелина.
Только пока довольно, ну скажем так, ослабленную политическую волю у политических субъектов Южной Осетии. том числе и у тех, которые говорили, ставили во главу угла свою предвыборную программу проведения такого референдума. Я не понимаю, почему они сейчас с ним медлят. Не вижу этого абсолютно никаких причин. Как раз наоборот. Сейчас именно это мы давно уже говорим, геополитическая ситуация очень благоволит, потому что такой референдум был проведен, и чтобы вопрос был снят с повестки дня, окончательно закрыт. И ждать из чего-то, это понятная позиция. Она не позиция политика, это позиция подчиновников, вернее, да, которые выполняют чьи-то указания. Это вот, как кажется, не совсем верно.
Я поговорила с еще одним российским экспертом, который на условиях анонимности согласился разъяснить некоторые детали договора между Россией и Южной Осетией. По словам моего собеседника, цитата, «Готового проекта договора пока нет, поскольку, чтобы подготовить проект, необходимо согласовать действия между заинтересованными министерствами и ведомствами. Вместе с тем, в Москве есть понимание по общим параметрам будущего договора с Южной Осетией, который будет отличаться от абхазского варианта с учетом специфики и пожеланий юго-осетинской стороны. Степень интеграции между Россией и Южной Осетией будет выше, чем в Абхазии. Одновременно согласовать два разных проекта договора сложно, поэтому принято решение пока отложить проект договора с Южной Осетией. Но это не принижает значимости отношений между двумя государствами и не отменяет твердого намерения России усиливать интеграцию с Южной Осетией». Конец цитаты, подчеркнул российский эксперт. «Мой источник утверждает, что проект договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией должен поступить в Южную Осетию в начале следующего года». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжает программу наш постоянный автор Исухуми Зиды Чания. Ее текст читает Нана Плиева.
После оглашения результата выборов президента Абхазии, состоявшихся в августе нынешнего года, я выразила сочувствие Раулю Хаджимба, искренне и без лукавства. И тогда, и сейчас, спустя полтора месяца, я так и не могу понять, кто может сделать новая власть, чтобы разгрести Авгиеву конюшню во всех сферах жизнедеятельности государства, от коррупции до проблем в законодательстве. До такой титанической работы нужна не просто команда, а команда высококвалифицированных профессионалов, которые, ко всему прочему, еще и согласятся, не разгибая спины, трудиться за символическую заработную плату. Такой команды по определению в нашей стране и возникнуть-то не могло. Хотя бы в силу того, что большое количество профессиональных кадров было вымыто из страны в послевоенный период, в то время как руководство страны зачищало кадровое пространство, занимаясь рокировками коммерческих партнеров в структурах власти. Поэтому очевидная пробуксовка в формировании правительства – это всего лишь показатель состояния, в котором находится страна. И на самом деле, ведь не третью неделю, а четвертый месяц руководство страны ломает голову над кадровыми назначениями. О том, что надежды на привлечение наших соотечественников из-за пределов страны не имеют никакого основания, подтвердили события минувшего дня. Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Дмитрий Гунба, назначенный на должность министра здравоохранения Абхазии, подал в отставку, едва ознакомившись с положением дел. О причине можно только гадать. То ли состояние дел в обверенной области ввергло новоиспеченного министра в шок, то ли министр не выдержал давления, оказанного на него со стороны экс-власти, обуреваемой реваншистскими настроениями. И в том и в другом случае этот эпизод как нельзя лучше демонстрирует, что ставка на кадровый потенциал, находящийся за пределами страны, себя не оправдала. Чтобы адаптироваться к условиям, сложившимся в Абхазии, необходимо здесь жить постоянно. Это почти как с абхазским языком, который невозможно освоить теоретически, а только практически проживая в семье, в которой говорят по-абхазски. Поэтому к тезису о кадрах, которые решают все в условиях Абхазии, необходимо добавить приставку о цензе оседлости. И будет это никакая не дискриминация, а просто констатация факта. В минувшую субботу в стране прошел национальный субботник. Впервые за всю новейшую историю страны потрудиться над чистотой нашего кусочка планеты вместе с общественностью вышли первые лица страны. Президент, вице-президент, премьер-министр с вице-премьерами, спикер и депутаты парламента и другие высшие лица государства. А в ночь субботы на воскресенье прошел шторм, и на идеально вычищенную набережную Сухума нанесло мусора в два раза больше, чем его было до субботника. Почему об этом вспомнилось? Да просто потому, что этот шторм еще раз напомнил, что для освобождения страны от мусора недостаточно субботников. Нужен мусороперерабатывающий завод, и не только в прямом, но и в переносном смысле слова. Нужны действующие механизмы, а не разовые акции. Так что президенту и премьер-министру придется замахнуться на повторение одного из подвигов Геракла.
Нана Плиева читала текст Изиды Чания. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицке навали половина девятого. С региональными новостями Любовь Баматова.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что в условиях правления политической коалиции «Грузинская мечта» для его партии в Грузии будут перекрыты все возможности выиграть парламентские выборы в 2016 году. Иванишвили, экс-премьер, основатель правящей коалиции «Грузинская мечта», упразднил избирательную систему. Он считает, что приватизировал Грузию. «Я думаю, что в такой ситуации, по классическим правилам игры, никто ничего не сможет сделать, так как у нас налицо попытка установить линия провинциальной диктатуры», заявил Саакашвили накануне в эфире телекомпании «Рустави-2». При этом экс-президент сравнил миллиардера и экс-премьера Бедзину Иванишвили с Виктором Януковичем и бывшим главой Аджарской автономной республики Асланом Абашидзе. «Три человека из тех политиков, с кем я сталкивался, напоминают мне друг друга. Это Аслан Абашидзе, Янукович и Иванишвили. Они очень похожи в своих действиях и реагировании на оппонентов», отметил Саакашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 27 октября, представит отчет о двухлетней деятельности правительства страны, сообщил госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили. «Нам есть о чем хорошем рассказать, и глава правительства сделает об этом пространный доклад», приводит слова Петриашвили «Новости Грузия». По его словам, решение о выступлении премьер-министра было принято на заседании политического совета коалиции «Грузинская мечта», где обсуждались все накопившие политические вопросы. Тбилисский государственный университет и аппарат госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры оформят завтра меморандум о сотрудничестве. Документ подпишут ректор вуза академик Владимир Попава и госминистр Алексей Петриашвили. Целью данного меморандума является углубление сотрудничества между ТГУ и аппаратом госминистра Грузии по вопросам евроинтеграции. В частности, речь идет о повышении знаний студентов по вопросам евроатлантической интеграции и содействии их профессиональному росту и развитию. Как сообщает портал «Грузия онлайн», российские пограничники продолжают осуществлять демаркационные мероприятия вдоль де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия. На этот раз военные возводят разделительные барьеры в селе Кере Горейского района. Уже воздвигнуты заграждения из колючей проволоки и металлические конструкции протяженностью 500 метров. По сообщению местных жителей, если пограничники продолжат работы, то на осетинской стороне окажутся три древних храма и кладбище.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», у микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Многие эксперты полагают, что состояние российской экономики потребует от правительства незамедлительного сокращения расходной части бюджета. Как это отразится на республиках Южного Кавказа? И в частности, станет ли Россия экономить на Южной Осетии? Продолжает Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Николая Силаева, те деньги, которые выделяются России, Южной Осетии и Абхазии, достаточно малы, чтобы о них вспомнили, если речь пойдет о сокращении бюджета.
Пока экономические трудности, с которыми Россия сталкивается, не таковы, чтобы на первый план выходило сокращение вот этих внешнеполитических программ. Хотя, наверное, в риторике это будет использоваться. Но, как мне кажется, некоторое сжатие началось еще до того, как пошел расти доллар.
В чем мотивация этого сжатия?
Я думаю, наши власти были недовольны процессами восстановления в Южной Осетии особенно. Надо было как-то там установить хоть какой-то порядок с расходованием этих денег. И были недовольны тем, что в Абхазии так и не удается запустить самостоятельный экономический рост. Сейчас-то мне кажется, что может произойти и наоборот, потому что если будет подписан тот договор, проект которого сейчас обсуждается, то это предполагает резкий рост помощи Абхазии.
Российский политолог Евгений Крутьков также убежден, что Россия не станет экономить на Южной Осетии и Абхазии. Как уж сложилось, говорит Евгений Крутьков, что республики заняли слишком уж непропорциональное их положению и размерам место в структуре российской внешней политики. К этому можно относиться по-разному, но это факт. В истории можно найти примеры тому, когда небольшая и вроде бы не очень значимая территория становилась для крупных и сильных государств чем-то чрезвычайно важным и приводила их к обострению отношений с соседями или некоему гипертрофированному перекосу в дипломатической или военной деятельности, говорит Евгений Крутьков.
Сейчас Южная Осетия и Абхазия в политическом смысле занимают положение очень большого блока в внешнеполитической концепции России, причем влияя на ситуацию, которая, собственно, к ним может не иметь прямого отношения. В первую очередь речь идет о договороспособности Российской Федерации, умении соблюдать свои обязательства. Любой отказ от поддержки Южной Осетии или Абхазии вызовет соответствующее недоверие со стороны более крупной клиентуры. Ну, например, Сирии. Ведь все смотрят, соблюдают ли государство или его первые лица те самые слова, которые они давали.
Поэтому, считает Евгений Крутьков, Россия вынуждена следовать той политической концепции, которая сложилась в том числе и после 2008 года. На практике это сводится к тому, что внешнеполитическая составляющая в отношениях с молодыми республиками всегда первична, а экономическая или то, что там подразумевают под этим термином, вторична. Поэтому никто особенно не будет давить на руководство республик какими-то экономическими ограничениями, сажать их на голодный паек. Никто, по большому счету, не станет разбираться в персоналиях или каких-то кадровых назначениях, не станет разбираться, какая политическая система сложилась в той же Южной Осетии. Хотя, подчеркивает Евгений Крутьков, это большая ошибка со стороны Москвы. В то же время Москва просто устала от мелочной подковерной борьбы местных элит за должности, за контроль над траншами, которая преподносится как некая политическая деятельность, когда каждый чих, например, создание нового предприятия, выдается за некое изменение глобального масштаба, говорит Евгений Крутьков.
Вот как ни крути, а России придется с этим совсем работать, потому что это политически важно. И это дает широкое поле для манипуляции тем представителям областинской элиты, которые хотели бы играть вот в этих вот Макиавелли. Они считают, что они могут победить Москву путем просто хождения по кабинетам, устраивания мелочных интриг. Они прекрасно понимают, что с ним ничего не будет, потому что внешнеполитическая составляющая для России в этой ситуации, она куда важнее, чем судьба югостинского политика, который много себе позволяет.
Это был российский политолог Евгений Крутьков. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Несмотря на все усилия властей, социально-экономическая ситуация в Грузии остается тяжелой. Даже среди имеющих работу большинство находится за чертой бедности. Об этом говорят данные статистики по занятости за 9 месяцев. Граждан, чей доход превышает 40 тысяч лари в год, в стране всего 22 тысячи человек, рассказывает Ираклий Аргвелидзе.
По данным Национальной службы статистики, в Грузии всего около 2 миллионов активных граждан. Из них самозанятыми считаются около миллиона человек. Еще 685 тысяч являются работниками по найму. 600 тысяч человек имеют зарплату не более 6 тысяч лари в год. Средняя зарплата за 9 месяцев выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 819 лари. Грустат предоставляет лишь усредненные данные по всем социальным группам, не выделяя из них статистику по той категории сравнительно зажиточных граждан, годовая зарплата которых превышает 40 тысяч лари. Этот порог выбран непроизвольно. Граждане, получающие доходы выше него, являются в Грузии плательщиками налога на имущество. По официальным данным службы доходов, таких в стране около 22 тысяч человек. Это всего лишь 0,5% от общего числа занятых. Экономический эксперт Демур Гюрхелидзе считает, что в Грузии Грузии, стремящейся стать членом ЕС, количество людей, получающих 23 тысячи долларов в год и более, должно быть в разы больше.
Нынешняя социальная политика властей направлена лишь на поддержание физического существования живущих за чертой бедности граждан. Если в стране лишь 22 тысячи человек получают свыше 3300 лари в месяц, то это означает, что мы страна нищих и безработных. Грузия находится в крайне тяжелом положении, независимо от того, чья в этом вина.
Заявил Демур Георхелидзе. Эксперт в вопросах экономики Леван Каландадзе говорит, что приведенный показатель наглядно демонстрирует, как плохо в стране со средним классом. Даже если предположить, что часть физических лиц скрывает свои доходы, то это вряд ли может серьезно повлиять на общий итог, полагает эксперт.
Эти данные говорят, что у нас напрочь отсутствует средний класс. В этом коренное отличие Грузии от развитых стран, где средний класс определяет вектор развития общества. В итоге в развитых странах сила государства измеряется именно количеством среднего класса в стране. И что самое главное, средний класс – это прослойка, никак не зависящая от властей. Ни одни власти Грузии за весь период независимости так и не смогли разработать стратегию, направленную на усиление этой прослойки общества. Нет ее и сейчас. Пока власти не перестанут смотреть на общество, как на голосующий электорат, особенного прогресса не стоит ожидать.
Резюмировал Леван Каландадзе. Особую тревогу эксперта вызывает и то, что подавляющее большинство лиц, имеющих оклад свыше 40 тысяч лари, это не бизнесмены или высококлассные специалисты, а депутаты грузинского парламента и чиновники разных уровней. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает программу рубрика «Некруглый стол», которую подготовила Кэти Бочаришвили.
Сегодня участники нашего «Некруглого стола» Марина Табукашвили, специалист по гендерным проблемам, директор женского фонда ТАСО и психотерапевт, психоаналитик Хатуна Иванишвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня первый вопрос к Марине Табукашвили. Вы занимаетесь гендерными проблемами и, насколько я знаю, уже давно. Как вы считаете, чем обусловлен все-таки такой всплеск криминальной активности мужского пола? Какова его природа, что послужило катализатором? Или, по сути, этого всплеска вообще нет, и такое в нашем обществе всегда было, но замалчивалось?
И одно, и другое. Дело в том, что такое было всегда, такое было, как я себя помню. Именно поэтому это меня подтолкнуло работать в этой сфере. Мы сами не обслуживающая организация, мы фонд, и мы как бы поддерживаем средствами тех, кто... прямую работают для того, чтобы были реабилитированы женщины, жертвы домашнего насилия. И хочу сказать, что проблема была всегда. И в деревнях, и в городах, и не только в Грузии. Это проблема интернационального характера. И она зависит от очень-очень многих факторов. В том числе всплеск ее тоже обусловлен. И я не хочу сказать, что мужчина рождается агрессивным, а женщина рождается абсолютно миленькой. Дело намного сложнее. Я хочу, чтобы все заинтересованные стороны, я думаю, что заинтересованы должны быть все общество, и институты, которые обслуживают это общество, в том числе, я имею в виду правительство, я имею в виду парламент, возьмет на себя свою собственную часть ответственности. И хочу сказать, что не думаю, чтобы вот эта активность, которая сейчас проявляется в Грузии на всех уровнях, начиная с улицы до парламентских рядов, что она должна обязательно принести результаты. Но никакие действия сверху не дадут нам этих результатов, что я могу назвать мирным и безопасным существованием наших женщин, детей и мужчин в том числе, если общество не возьмет на себя свою собственную часть ответственности за это дело.
Да, Калбатон Марина, я еще собираюсь поговорить с вами о том, как должно реагировать общество и как мы должны, собственно, с этим бороться. Но пока мне бы хотелось все-таки знать природу вот такого поведения. Хатуна, к вам я обращаюсь. обращаюсь. Вы специалист по психоанализу, вы психотерапевт. Как вы считаете, в том, что сейчас происходит в Грузии, есть ваш профиль? Вообще, я и вам адресую этот вопрос. Какова природа насилия над женщиной с точки зрения психоанализа? Может, мужчины перестают доминировать в семье? И вот такой выход находит их слабость, невостребованность, утрата способности кормить семью?
Я бы хотела сказать, что вспышки агрессии, такие массовые вспышки, можно назвать частью безумия или безумием. И существуют в мире великие теории безумия, и эти теории имеют физиологические, социальные и психологическо-социальные объяснения. Многие современные теоретизирования безумия опускают роль бессознательного. Иногда бессознательное изведено до статуса культурного артефакта. Современные методы психотерапии, особенно система социального обеспечения в передовых европейских странах, опускающая роль бессознательного массовых процессов, не в состоянии найти объективные причины. Причины, которые сводят с ума, и обстоятельства, которые сводят с ума людей в современном мире. Когда есть насилие и какие-то стрессы в обществе, всегда общество расщепляется, скажем, на грузины, не грузины, там у нас, да, мужчины, женщины. Сейчас можно сказать, что эта вспышка насилия оценивается как эпицит, да, то есть когда мужские особи общества убивают женских, да, и это можно сказать, что самые близкие люди этих мужчин, это в основном жены.
Я прошу прощения, что я вас перебиваю, если правильно вас понимаю, это означает, что это конкретные проблемы конкретных мужчин, но это не болезнь какая-то в обществе.
Конкретные мужчины всегда убивали женщин. Это было, начиная с греческого общества, это было, скажем, когда было гонение за ведьм, в отношении чести мужчины, семьи и так далее, были сексуальные убийства, да, это всегда было. Есть многие объяснения, но надо понять, что происходит почему-то вообще и что происходит у нас в обществе сегодня, здесь и сейчас. Я начала разговор с того, что это глобальный вопрос, и чтобы мы знали, что происходит сейчас. Мы должны рассмотреть все конкретные случаи, с чем это связано, какие корни это имеет, почему вспыхнуло именно сейчас, почему насилие. Я не могу сказать, что нет серьезных симптомов в обществе. Посттоталитарное общество, общество, которое было в стрессах, общество, которое пережило войну, да, общество, в которых большая часть населения была в тюрьмах, и эти люди вышли травмированные, и они сейчас общество, это не может не отразиться. Знаете, надо об этом говорить, думать, работать, делать опросы социологические, не социологические, аналитические, всякие, понимаете? Как пример, я бы сказала одну вещь. В начале 2000-х годов в Грузии, в Тбилиси в основном, тинейджеры из хороших семей, очень приличные дети, начали убивать друг друга. Это было очень-очень часто. И я обнаружила совершенно случайно с коллегами, что то же самое произошло в Сербии после войны, сербской войны. И это оказались те дети, которые во время войны были маленькими, им было, скажем, 3-4 года. Это дети тех военных, у которых было оружие, которые пользовались наркотиками, которые умирали и так далее, и так далее. Да вот это, вот все это насилие отразилось на этих детях через годы. Понимаете, через 10 лет, может быть. Ясно. Так что надо это смотреть со всех сторон, очень глубоко, во всех ракурсах.
Я сейчас хочу спросить у Марины Табукашвили. Вот Хатуна предлагает как бы прослеживать, делать опросы изнутри, изучать эту проблему. А пока преступления происходят. Может быть, прежде всего надо думать о том, почему сегодня бездействует полиция и как можно ее заставить
хочу
работать.
С этого и начать, что мы не можем сказать, что она совершенно бездействует. И это очень зависит от тех конкретных людей, которые служат в полиции. Я лично знаю много таких случаев, когда полиция спасла положение. Я лично знаю такие случаи, когда полиция очень старалась, но прокурор там что-то не подписал вовремя, да. То есть это все сложно и неоднозначно. Я с Хатуной согласна в том, что каждый случай – это отдельный случай. Конечно, вы правы и в том, что есть мужская солидарность, да. Особенно в деревнях. Представьте, все родственники друг друга. И вот это для нашей аудитории не будет новостью. если я так скажу. И вот в таком случае может эта солидарность мужская тоже сработать. Но мы не можем ни об одной причине сказать, что она главная, основная и так далее. Потому что жизнь сложная у нас, и каждый случай в самом деле отдельный случай, который должен быть рассматриваться отдельно. Сейчас вот что касается исследований, да, проводились уже исследования. И для тех, кто слеп и не видит, что происходит в соседних домах или в своем собственном доме, тому эти исследования на самом деле доказали, что надо действовать. В стране, слава богу, есть законы. Правда, в этих законах есть какие-то изъяны, но это везде так происходит. То есть то, что мы должны сделать, как общество и как общественные организации, и как средства массовой информации, мы должны соединить людей, которым эти законы нужны, и силу этих законов. Да, можно сказать, что в каком-то регионе больше случаев домашнего насилия, в каком-то регионе меньше случаев. А кто мне докажет, что их не было больше в том регионе, где они не зафиксированы? Потому что в масс-медиа не присутствовало. Да? В общем, мы должны сказать так, что это проблема нашего общества, и это проблема нашего государства. И вообще, эта проблема обусловлена многими-многими вещами, как Хатуна сказала, спасибо ей. Хочу сказать, что здесь и система образования. Система образования может быть агрессивной. Это и социальная политика, которая не очень подталкивает свое собственное население быть активными гражданами.
И церковь, наверное,
этой страны.
Тоже.
Это и церковь, которая не включает в свои проповеди эту тему, не выражает солидарность к женщинам, к покорности и так далее, и так далее. Но
и давайте говорить и СМИ тоже.
Была волна, когда СМИ, ведущие телеканалы, я говорю, заинтересовались этой проблемой, но они абсолютно обесценили эту программу своими сексистскими отношениями. Да? Хочу сказать, что мы всегда связывали два направления. Это реабилитация и превенция и законотворчество, с одной стороны, с другой стороны, средства массовой информации, потому что наше население по причине безработицы слишком много времени уступает телеканалам, потому что не имея своей собственной жизни, полнокровной жизни, в котором есть смысл, телевидение их как бы подпитывает разными такими красивенькими картинками, да? В этом тоже дело.
Спасибо, Калбатуна Марина. Теперь у меня вот вопрос, который меня, честно говоря, мучает, и хочу спросить об этом у Хатуны. Хатуна, скажите, а разве в данной ситуации мало что зависит от самих женщин? Ну, может быть, я сейчас выскажу крамольную мысль, но мне кажется, дикостью в наше время для женщины не найти выхода из положения и дать себя забить. Ну, я не знаю, может, я не права.
Пока я отвечу на ваш вопрос, я хотела бы добавить два слова о средствах массовой информации. Они играют не совсем положительную роль. Из средств массовой информации выливается очень много агрессии. И когда я смотрю комментарии, скажем, в социальных сетях, после этих некоторых ток-шоу, да, я просто вижу прилив этой агрессии. Эта агрессия просто переливается в сознание людей, вызывая чувство безысходности. Я думаю, это не без умысла делается. Да? Я думаю, над этим надо хорошенько обществу подумать. И то, что сказала Марина, да, Марина сказала, что да, люди, они как зомбированы и привязаны к этому телевидению. Но знаете, что интересно, что почему они не переключают на хорошие, на добрые и веселые фильмы, да? Почему им хочется...
Это вопрос вопроса.
Да, вот смотрите, самое такое страшное, противное, передачу, в котором они ругают и ночью не могу заснуть, да? И знаете, интересно было, что ваш коллега, кстати, журналист, сказал, что я должен был в курсе, я должен контролировать то, что происходит. То есть, знаете, вот как-то они ввязывают людей в это, вот это как бы такой замкнутый, такой больной, замкнутый параноидальный круг. И это, думаю, что не безумно. А то, что вы сказали о женщинах, да, конечно, женщины – это то же самое, что мужчины, то есть это их зеркальное отражение, да, это мы – одно общество. Женщина воспитывает этих мальчиков такими, и потом эти мальчики женятся на женщин, которые были воспитанными другими. То есть, понимаете, что-то происходит не только с женщинами, а вообще с нашим обществом. Но я скажу, что женщины всегда более забиты в обществе, и потому и существуют феминисты. что-то есть в этих женщинах мазохистическое, потому что каждый садист находит мазохиста, и каждому мазохисту нужен садист, понимаете? Есть женщина, которая может от этого уйти и уходит, а женщина, которому это очень-очень натурально, и как бы она не понимает, как по-другому жить.
Можно я вступлю?
Да.
Я хочу сделать маленькое разъяснение, да, что феминисты – это защитники мужчины и женщины, защитники прав женщин. Защита прав женщин – это защита права человека, и здесь ничего страшного, ни мазохистского, ни садистского нет. Это надо было обязательно сказать мне как человеку и как директрисе женского фонда, но я хочу внести еще одну очень-очень значимую деталь – это деньги и это собственность. Почему женщина не уходит в таких странах, как наша и другие страны Кавказа, и другие страны постсоветской, и некоторые страны Латинской Америки, и так далее, и так далее. То есть так называемые третьи бедные страны, потому что у женщины нет денег, и у женщины нет имущества. Куда ей идти со своими тремя-четырьмя детьми, даже если одной, куда ей идти, когда у нее в банке нет счета, и на этом счету нет никаких денег, чтобы нанять квартиру, да?
Да, и это, конечно, тоже очень серьезная проблема.
Это одно из самых главных, поэтому она терпит, понимаете? Поэтому она терпит, что она может оказаться на улице. И тем позорнее поведение насильника, который этим пользуется.
Большое спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что участниками круглого стола были Марина Табукашвили, специалист по гендерным проблемам, гендиректор женского фонда ТАСО и психотерапевт, психоаналитик Хатуна Иванишвили.
С экспертами беседовала Кетти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
В МВД Грузии заинтересовались статусом грузинской писательницы в социальной сети Facebook. Лейла Кадалашвили на своей странице описала случай, который несколько дней назад наблюдала в Тбилиси. Пассажиры одного из тбилисских автобусов прогнали из салона чернокожего молодого человека. А теперь факт проявления расизма изучат грузинские правоохранители. Уже начато следствие. Рассказывает Звият Мджендлишвили.
Я и не думала, что мой статус в Facebook вызовет такую реакцию.
Признается Лейла Кадалашвили. Постом, который писательница опубликовала на своей странице пару дней назад, уже поделились несколько сотен человек. И грузинский пользователь социальной сети до сих пор продолжает оставлять возмущенные комментарии. Однако во время инцидента, который произошел средь бела дня в центре Тбилиси, возмущались немногие, рассказывает Кадалашвили. В тот день женщина направлялась по своим делам, когда заметила у остановки автобус, из которого несколько пассажиров пытались вытолкнуть чернокожего парня. Спустя мгновение молодой человек оказался снаружи.
Он упал на асфальт, ударился лицом, разбил до крови нос. Вслед за ним выскочила какая-то женщина и начала вопить, что эти мазутные везут в Грузию всякую черную смертельную заразу и что их нельзя сюда пускать. Я подумала, что его выкинули из автобуса именно из-за страха перед вирусом Эбола. Такой была моя первая мысль. К тому же парень, когда его выталкивали, кричал на английском, что он не из Африки, а что он француз.
Кадалашвили рассказывает, что помогла молодому человеку привести себя в порядок, предложила вызвать скорую и полицию, но иностранец отказался. Затем писательница извинилась перед ним за своих земляков, француз в ответ улыбнулся, мол, ничего страшного, на том и распрощались. По словам женщины, с подобным случаем она сталкивается впервые, но пренебрежительное отношение к людям иной расы замечала и раньше.
Несколько раз я наблюдала за тем, как люди в транспорте встают, если рядом с ними садится чернокожие, встают и едут дальше стоя, причем на пустое место никто не присаживается.
Вспоминает Кадалашвили. Случай, описанный в соцсети Facebook, комментирует социолог Валериан Горгивадзе. Он не спешит винить грузин в проявлении этнической или иной нетерпимости. Горгивадзе рассказывает, что общался с находящимися в Грузии чернокожими студентами и бизнесменами. Все они подчеркивали, что не чувствуют проявления неприязни или ненависти. Потому социолог считает, что дело в другом.
Это общая агрессия, которая в нашем обществе копилась. И не только по отношению там, к чернокожим или к людям другой расы, но там и по отношению к своим согражданам, и к своим женам, и к своим сыновьям и дочерям, и, значит, к грузинам, которые исповедуют другую религию. Это говорит вообще об уровне агрессии, в нашем обществе.
Говорит Георгий Ладзе. Причина такой агрессии ко всем и ко всему, по мнению социолога, кроется в фобиях, социальной неустроенности, информационном прессинге и даже в перманентном политическом противостоянии, свидетелями которого постоянно становятся жители Грузии. Тем не менее, инцидент, случившийся в автобусной остановке, уже начали изучать в аппарате народного защитника, говорит глава департамента правосудия при омбудсмене Натия Кацитадзе.
На этом этапе мы уже связались с Лилой Кодалашвили, которая распространила информацию об этом случае. Мы встретимся с ней в начале следующей недели для того, чтобы получить более полную информацию.
К этому времени с Левой Кодавашвили связались не только правозащитники, но и сотрудники правоохранительных органов. Сегодня стало известно, что женщину вызвали в полицию на допрос в качестве свидетеля. МВД начало следствие по факту проявления расизма. Звиатом Чидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня у микрофона был Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.